Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы будем говорить на интересную тему. Мы будем говорить о блаженстве нищеты. Тема довольно-таки, скажем, интересна. Мы знаем, о чем я буду читать. Мы знаем, что написано в Библии. Может быть, каждый про себя думает, каким образом из этого можно счастье вывести. Вообще, о счастье говорят очень много. Все об этом говорят. Верующие, неверующие. Люди книги пишут о том, как быть счастливым, какой путь к счастью. На самом деле, как вы думаете, братья и сестры, существует ли формула счастья на самом деле? Люди ищут ее на протяжении веков и не находят. Я хотел бы вам сегодня прочитать библейскую формулу счастья. Если кто-то ее не знал, я его сегодня прочитаю. Это есть единственно правильная формула счастья. После того, как я прочитаю, вы не сможете сказать, что вы не знаете ее. Давайте я прочитаю эту формулу счастья, записанную Матфея, 5 глава, записано здесь следующее. «Увидим народ, зашел на гору, когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Блаженны чистые сердцем, и они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Братья и сестры, какая ваша реакция? Когда вы наконец услышали, или вам напомнили формулу счастья, чувствуете ли себя счастливым и думаете, наконец-то, я знаю. Так теперь я знаю, кто счастливый. Я не знал, но теперь все ясно. Есть подобная реакция у кого-то? Кто не знал, вдруг глаза открылись? Вот теперь я знаю направление, я теперь знаю, что в жизни моей не хватает. По вашей реакции вижу, что нет такой восторженной реакции. Не сильно в большом восторге, что я прочитал эту формулу счастья, которая известна в Священном Писании, это единственно правильное. А как вам кажется, почему? Почему нет такого, как бы, переполняющего чувства восторга и счастья, когда мы услышали формулу «секрет счастья»? Что здесь происходит? Почему нет этой бурной реакции радости? Ведь это действительно есть формула счастья. А может, формула неправильная. Но дело в том, что это есть библейское определение. Так Бог определяет счастливых людей. Именно такими словами. Бог, который нас создал, наверное, Он знает, что делает нас счастливыми. И Он определяет счастье именно таким образом. Он перечисляет определенные характеристики людей, которые счастливые. Он говорит, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Он говорит, блаженны, счастливы. Слово греческое «блаженны» Макариус, значит, что оно относилось греческим языком к богам. Люди употребляют это слово, что боги истинно счастливы. Этим словом определяет Иисус Христос здесь, что блаженны нищие духом. Они счастливы, они блаженны, потому что их есть Царство Небесное. Он определяет высшую форму счастья. Греки, когда-то говоря о острове Кипр, говорили о том, что человек, который там живет, это человек счастливый. Они считали, что там боги живут. Там было много растений, фруктов, овощей, прекрасный климат, все необходимое. И человек, который оказался на этом острове, который был там, древние считали, что ему не нужно оставлять этот остров. Это остров богов. Он истинно счастлив. Именно этим выражением Христос описывает блаженные, нищие духом. Они счастливы, они блаженные, они божественно счастливы. С другой стороны, почему нет этой восторженной реакции, которая, в принципе, должна быть. Когда мы говорим о таком важном вопросе, есть объяснение секрета, каким образом, собственно, быть счастливым. Дайте я вам напомню из вашей жизни, из жизни ваших детей, когда это я когда-то рассказывал своим родителям, ваши дети вам рассказывали это. Это когда-то, вот вспоминайте эти минуты, когда дочь ваша лежит на кроватке, говорит: вот мама, если бы мне был остров, это был бы мой остров, там был бы красивый дом. Сын говорит: а мне была бы машина, было бы вот это, мое озеро, мой корабль, мой самолет. И что-то рассказывает, дети умеют мечтать. Им так хочется это. Я подобное что-то своим родителям рассказывал, что у меня будет самолет. Они не будут жить в бедности, я буду пролетать на самолет. И если им нужна им еда или деньги, я буду с самолета только бросать им. Они были такие довольны, что сын так заботится. Пока я ни одного рейса не совершил над домом своим. И что вы в этот момент, в конечном итоге, говорите детям? Говорите: сынок, будь добрым, будь благородным, учись, сынок. И тогда печальное лицо у сына, у дочери: ну, мама, я не это имела в виду. Слово «учись» или «приобретение определенных качеств» никак не связано с теми мечтами. А у ребенка в голове это никак не связано одно с другим. Это совершенно разные вещи. Учение, развитие характера – это что-то трудное, которое никак не вызывает никакого восторга. Я помню еще, если кто помнит из родителей, было время, кто недавно приехал, вы, наверное, этого не знаете, а может и знаете, когда был в Америке, в Канаде, по всему миру началась эта покемания, так называемая, когда вдруг дети в школах стали покупать карточки такие, там всякие зверюшки сказочные были нарисованы. Это была такая большая ценность, и особенно ценные были такие блестящие картинки, shiny, как они говорили. Я помню, я знаю одного мальчика, которому тоже это нравилось. И как только, говорит, вышел новый выпуск, как раз дают дешевле. И говорит, если купить особо shiny, их можно каждый продать по $200-300. Ну, сам покупай там за $3, за 4 целую пачку. И я говорю этому мальчику: да неправда это. Просто они хотят через вас, ваших родителей, обобрать, чтобы побольше деньги выкачать. Деньги надо сделать. Ничего не понимаешь. Это большая ценность. Но я смотрю, на глазах детей радость. Когда эти shiny, эти блестящие картинки появляются в их глазах, это неописуемая радость. Все свечилось. Они дрожащими руками прятали в карманы это, проверяли потом, есть ли она там. Когда они в школе встречались, они друг другу показывали, у кого было больше этих shiny карточек. Все им завидовали. Почему? Мы понимаем, что это просто картинки. Мы смотрим на этот мир и говорим: сынок, дочь, не в этом счастье. Они нас не понимают. Мы им расскажем реальную картину, в чем счастье, как оно строится. Пап, это не то. Мне это совершенно не надо. Почему происходит так? Оно происходит потому, что дети наши, как и мы, они живут в другом мире ценностей. Они думают по-своему, они же не живут в реальном мире. Они живут в своем мире, в котором есть свои ценности, свои понятия, свои определения счастья. И им приносят счастье определенные игрушки, определенные понятия, определенные случаи их жизни, определенная обстановка, определенные друзья. И они не думают о другом мире, в котором другие стандарты счастья. И когда мы читаем заповеди блаженства Иисуса Христа, что блаженны нищие духом, у нас нет этой бурной реакции, потому что мы подобны детям. Эта формула пришла из другого мира, из мира, в котором все по-другому. Мы живем в мире, где эти картинки, где эти игрушки, мы взрослые уже, но у нас игрушки просто подороже, побольше. Но мы такие же наивные, как наши дети. И почему у нас эта формула счастья не вызывает восторга? Потому что мы в какой-то степени под влиянием этого мира и под влиянием ценностей этого мира. И мы мыслим подобно детям, которые живут здесь, в этом мире. Мы недалеко ушли от наших детей перед нашим Господом. Дело в том, что реальная картина мира и как мир определяет ценности, она другая. Она противоречит в корне тому, что Христос говорит. В этом мире блажены не нищие духом, но богатые духом. Блажены не плачущие, но те, которые умеют жить, у которых нет причины плакать. Блажены не те, которые алчут и жаждут правды, но те, которые имеют право определять, что есть правда и что есть истина. Те, которые утверждают закон и определяют, что есть право, что неправо. Это люди, власть имеющие. Блаженны миротворцы. На самом деле в этом мире блаженны не миротворцы, а те, которые могут делать войну и мир по своему собственному желанию. В конечном итоге в этом мире счастливы не кроткие, а наглые, которые могут делать, что хотят, умеют жить. Они могут ходить по головам и устраивать мир, как им нравится. Это определение счастья этого мира. И мы интуитивно где-то улавливаем, что эти люди счастливы. Когда мы начинаем рассуждать, мы говорим, да нет, это не совсем так. Но в этом мире другие стандарты. Эти стандарты действуют на нас. Пока мы читаем формулу счастья, нам непонятна она. Она не вызывает в нас немедленной радости. Точно так же, как мы говорим, учись, сынок, его лицо сразу печальным становится. Точно так же мы читаем эту формулу счастья, думаем, дочитал я это, знаю я это, много проповедей слушал. Братья и сестры, вы когда приходилось видеть счастливых людей? По-настоящему счастливые люди? Ну, обычно мы их нам показывают, нам не надо их искать. Мы приходим купить хлеба, соли, сахара, там журналы развесены. Они молодые, красивые, хорошо одеты, они все время улыбаются. С красивыми всегда, у них с красивыми зубами, красивыми улыбками, одежда красивая. У них кожа такая свежая, молодая, они все время молодые. Это счастливые люди. Их нам показывают в газетах, журналах, телевидении, где угодно. Это счастливые люди. Мир творит этот образ. Этот образ счастливых людей. Те, которые сходят со сцены, которые уже несколько по-другому выглядят, они где-то в другом месте, их же больше нам не показывают. Это счастливые люди. Я помню, еще совсем недавно показывали Бритни Спирс, показывали на всех журналах, какая счастливая она. Недавно видел много фотографий, когда она плачет. Она сильно плачет. Это богатая женщина. Богатые миллионы у женщины. Она может иметь, что она хочет. Все у нее есть. Но она не может жить с мужем своим. Она не может иметь семьи. Она может не элементарного счастья, семейного уюта. У нее были дети, и детей забрали. У нее был здравый смысл, она его потеряла. У нее было уважение и честь, и это все растрачено. И я не говорю с тем, чтобы злорадствовать. Когда-то эта девушка ходила в церковь. Когда-то эта девушка пела в церкви, но стандарты этого мира повлияли на нее. Она стала петь, она стала почетной, она стала счастливой. И теперь она плачет. Люди, которые нам показывают, они только играют роль счастливых. Комментаторы говорят, что эти люди глубоко несчастные, они думают о своей безопасности, они не уверены, у них всех есть психологи, какие-то советники, они все время не уверены в себе. Это несчастные люди, при всем при том, что они имеют все то, что другие многие не имеют. Это только игра, это только маска. Они несчастливы по-настоящему, они играют роль. С другой стороны, братья и сестры, когда мы рассуждаем, мы читаем этот список: нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие жажды и правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, те, которых за правду гонят. Что мы думаем о них? Не кажется ли нам, что где-то в глубине души думаем, справедливо было бы, чтобы царство, власть, счастье принадлежало вот этой категории людей. Не так ли? Когда мы думаем о том, что у нас был муж, жена, друзья, родственники, что мы думаем? Каких мы хотим? Чтобы они были такие, как те, которые в журналах? Подобные Бритни или другим? Или мы хотим, чтобы это был кто-то, если это жена, наверное, чтобы она была кроткая, плачущая о каком-то несчастье, сопереживающая, которая ищет мира, которая стремится, чтобы была правда, устройство в семье, которая боится Бога. Не это ли мы хотим, чтобы такой у нас муж был? Чтобы мы были в компании друзей, которые сочувствуют, снисходят. Пусть это те, которые не имеют власти, которые мир не признаем, но мы интуитивно чувствуем, что это те люди, это та категория людей, с которой мы хотели бы быть. И нам кажется, если бы этим людям принадлежало Царство Небесное, и если бы эти люди бы истинно счастливы, мир был бы другой. Но мы говорим в этой жизни по-другому. С другой стороны, представьте себе, что вот эти люди кроткие, плачущие, алчущие правды, вот такие люди, если они просто в этой жизни пройдут бесследно, исчезнут, уйдут никуда, печально будет. Если за ним не останется никакого следа, только наглые, имеющие власть, будут творить и переписывать историю, и только о них мы будем слышать и будем знать. Печально, что вот эта категория, которую Иисус перечисляет, окажется незамеченной. Вы знаете, Христос пришел на эту землю, чтобы среди многого того, что Он сказал, подчеркнуть, что вот эти люди, вот эта категория людей не является незамеченной для Бога, а Бог их видит. Это те люди, на которых Господь смотрит. Это те люди, которых Господь знает по имени. Это те люди, для которых Господь приготовил царство. Это те люди, которые на особом счету у Бога. Христос пришел сказать, что вот эти люди, перечислены в этих заповедях, в этих блаженствах, это те люди, ради которых Иисус пришел на эту землю, чтобы выхватить из этого мира. Для них Он приготовил царство, и для них Он приготовил будущую вселенную. Библия рассматривает вопрос человеческого счастья со своей точки зрения, с точки зрения Творца. Бог создал нас, когда нас еще не было. Не было начальной пылинки вселенной. Бог имел замысел, чтобы создать этот мир. Он имел замысел, чтобы создать в этом мире прекрасное все. И Он имел в виду замысел, чтобы нас с вами создать, и чтобы мы были в этом мире. И чтобы в этом мире мы видели многое, рассуждали о многом. И когда Он откроет нам секрет счастья, чтобы мы возжелали быть такими. И у Него приготовлены средства. У Него приготовили прежде создания мира Сын Его Единородный Святой, который в свое время придет и расскажет об этом счастье. И когда мы поверим, Он выхватит нас из этого мира. Это только начало. Это еще не жизнь. Это только приготовление к жизни. И то, что нас ждет, слава. Сейчас мы находимся между этими двумя мирами ценностей. Один и другой действует на нас. И мы иногда не испытываем радости тогда, когда должны были бы торжествовать. Потому что ценности этого мира, они имеют определенный отпечаток на нашем сознании. Поэтому у нас такая реакция, как у наших детей. Братья и сестры, как вы себя определяете? Как вы думаете себе, кто вы из этого списка? Вы нищий духом? Кроткий? Плачущий? А злодеяние этого мира? Вы тот, который миротворец? Вы тот, который на самом деле стоите за правду Божью и вас гонят, потому что за правду, а не за вас язык? Кто вы в этом списке? Вы пробовали себе задавать этот вопрос? Какое качество из этих вы можете с убеждением сказать, это о мне, братья и сестры, это я. Я кроткий. Трудно, правда? Думаем, скажу, что кроткий. Со стороны моя жена, мои дети, мои родители. Они обо мне все знают, скажут, садись. Скажу, что я нищий духом. Тоже найдутся доброжелатели, которые мне объяснят, какой я. Скажу, что я миротворец. Тоже найдут, что припомнить. Так как же тогда получается? Именно эти люди счастливы, которые имеют эти качества. Скажу вам больше, не с тем, чтобы вас напугать. Блаженства, которые здесь описаны, это не есть описание различных групп людей. Совсем нет. Это описание одного и того же человека. Это есть портрет, христианский портрет характера. Это и есть человек-христианин, как его видит Бог. Это как Христос определяет ваш и мой характер, как христиан. Это не просто или я кроткий, или я нищий духом, или я миротворец. Это все вместе должно быть в одном характере. В вашем характере. И в моем. Что же тогда получается? Еще хуже? Если мы не могли сказать, что нам принадлежит хоть какая-то часть этого списка, а теперь весь этот список должен быть определяющим наш характер. Это еще хуже. Страшно, когда мы начинаем так думать. Но именно так Господь сказал. Вы думаете, что когда Христос это говорил, Он хотел их испугать? Или вы думаете, что Он хотел их озадачить? Или устыдить нас навсегда, что мы скажем, это совершенно невозможно, мы никогда этого не достигнем, и нам Царство Божие не принадлежит, и все эти обетования, блаженства, они не к нам, это не о нас, это о других, которых мы не знаем. Вы думаете, Он для этого Господь сказал это? Там написано, когда начинается Нагорная проповедь, написано, что когда народ собрался, Он сел. Я только не знаю, откуда у нас эта традиция, что мы стоим, те, которые здесь говорим. Христос сел. Правильно было бы по Писанию сесть и сидя проповедовать. Кстати, слово «кафедра», вы знаете, что оно значит в греческом? Это «сидение». Люди, когда что-то важное говорили, так, между прочим, они стоя говорили, а когда что-то важное они хотели сказать, они садились. Они говорили, мы не спешим. Это очень что-то важное, здесь мимоходом невозможно решить. Поэтому они садились, и тогда начиналось учение. Как раз тот случай, когда Господь собрался народ, Он знал, что это очень важно. И люди понимали, что когда учитель садился, это значит, определяло, что Он собирается сказать что-то очень важное. Конечно, в наше время мы все время делаем стоя. Это признак уважения, заодно легко уйти, если не то говоришь. Но в то время так воспринимали люди. И то, что Иисус сел, говорит о том, что Он собирался сказать очень что-то важное. И мы, зная характер Господа, Он никогда не говорит какие-то глупости, которыми Он просто людей хочет озадачить, а опозорить, напугать. Это что-то важное. Перед этим Он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. По сути, Он возвещает Евангелие. Это значит, что каким-то образом это возможно для вас и меня. Это Евангелие. Это страшно себе представить, что я не такой, мне не соответствует этому списку, но именно это о вас и обо мне. Это Евангелие. Христос сел, чтобы мы обратили на это внимание. Это характеристика человека-христианина. Такого человека по оценке Бога. Счастлив, блажен. Да если мы не понимаем этого, нищий духом, кроткий, это счастливые люди. Они божественно счастливые. Они имеют счастье, которое принадлежит богам, как когда-то говорили греки. Даже если мы до конца не понимаем, почему это так. Даже если мы этого не чувствуем, Слово Божие определяет, что это действительно так. Блаженство Иисуса Христа – это вызов миру, в котором совершенно другие стандарты понятия счастья. Когда-то Исаия сказал, вдохновленный Духом Святым, говоря о Христе, он говорит, «Дух Господень на мне! Он послал меня благовествовать нищим! Дух Господень на мне! Господь послал меня благовествовать нищим! Я пришел говорить с нищими! Нищим я возвещаю, что нищие духом блаженны, а не божественно счастливы!» Итак, понимаем это или нет, согласно учению Христа, нищие духом – это истинно счастливые люди в этом мире. Это единственно счастливые. Что же имел в виду Христос? Как это объяснить, чтобы нам было понятно? Ну, давайте обратим внимание, что Он не имел в виду. Первое, Христос не говорил о качествах природных. Что кто-то рождается с таким характером, поэтому он автоматически счастливый человек. Хотя вы обратите внимание, есть люди более агрессивные, менее агрессивные. Есть люди, которые от природы кроткие. Вы никогда не увидите, они выходят из себя, как-то воспаляются. У них все так мягко, ровно. Ну, это обычно, смотрит, это будет служитель. Не значит, что он прилагает какие-то усилия. Он родился такой. А другой какой-то такой вот бойкий, горячий, сразу ему мысли приходят резко в голову, сразу он высказывает, как Петр апостол. Один он все время высказывал, и ему попадало больше всех. Здесь Христос не говорит о природных качествах. Как-то я прочитал в одной книге, проповедник рассказывал, его пригласили в американскую церковь проповедовать, и когда он вышел из поезда, его встретил диакон местной церкви, и он, дайте ваш портфель. И он почти силой говорит, вырвал этот портфель у меня. И потом он говорит, вы знаете, вы тот проповедник, который будете проповедовать. Да, да. А я здесь диакон местной церкви. Я никто. Я просто никто. Я просто ношу пасторам портфели. Я это делаю в смирении для Господа. И проповедник пишет, мне сразу как-то так на сердце стало печально. Казалось, что этот диакон намеренно хочет подчеркнуть, какой он кроткий, какой он смиренный. Он гордится тем, что он никто. Это не это имеется в виду, что мы нищие духом. Помните, когда богатый юноша пришел к Христу и сказал: «Господи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Правильный вопрос. И тогда Господь ему говорит: «А что в законе написано? Исполняй заповеди и будешь жить». Он говорит: «Все это я сделал от юности моей». Какая прекрасная характеристика молодого человека. Он это сделал. Он потратил другие, занимали чем угодно, он изучал закон. Он вложил это. И когда он спрашивал у Господа, наверное, он имел в виду, что в конечном итоге, что Господь скажет, чтобы в конце сказать: «Я это исполнил от юности моей». Это не тот случай. Потому что явно здесь юноша претендует на того, чтобы быть богатым духом. Он не нищий. Он чего-то достиг в своей жизни. У него есть определенные заслуги духовные, даже перед самим Господом Богом. С другой стороны, это не есть отрицание личности или знания. Это не есть утверждение, знаете, такой бесшабашности, невоспитанности. Нищий духом, он невоспитанный, он не оказывает никому уважения, он просто такой, как есть, простой, говорит: «Что маю, то везу». Не об этом речь. И это не есть отвержение личности, что человек ничто, сам по себе он ничего не представляет, его способности, его достоинства, его достижения, его качества характера не имеют никакого значения. Не об этом, чтобы это все раздавить, что все это не имеет значения. Это не тем, чтобы раздавить, это знание. Это не тот, который ничего не знает. Некоторые иногда говорят: «А вот я, говорит, нигде не учился, прекрасно закончил. Нигде не учился, в этих семинариях не учился, в институтах не учился. Но как-то приезжаю, сидит брат, весь его вид показывает, что он закончил семинарий. Костюм, галстук, все это делать. Вот он вышел, говорил, говорил, а потом я вышел». Это не об этом. Это не есть нищета. Частичное знание, оно опасно. Истинно образованные люди скромны. И Писание говорит, что только глупый отвергает знание. Почитайте Священное Писание. Библия превозносит качества человеческие, которые нам нужны, и знание, в том числе и мудрость. Поэтому это не об этом, чтобы все это раздавить. Это не есть уничтожение особенностей, способностей человека. Сам Господь говорит сатане: «Ты ходил по земле, а ты видел человека по имени Ио? Нет такого человека, как он». Сам Господь отмечает эти вещи. «И в Израиле я не видел такой веры». Господь отмечает. Если вы посмотрите, кем восторгался Господь, это удивительный список, а он восторгался странными людьми. Вот посмотрите, предмет его восхищения. Он находится среди блудниц, мытарей, язычников. Женщина. Язычница приходит к нему: «Вот женщина, велика вера твоя». Женщина пришла, не понимая, что она делает, изливает это масло, это мир. Ну что она сделала, а какое это имеет значение? Он говорит: «Во всем мире, где не будет проповедано Евангелие, будет сказано об этой женщине и о том, что она сделала». Мы сами по себе, мы не восторгаемся нищими, правда? Вообще в греческом языке было два слова «нищий». Один нищий – это который не богатый, бедный, но который работает и обеспечивает. У него ничего нет лишнего. Он существует, ну, еле-еле. И было другое слово, определяющее нищий, который в нашем тексте, который определяет нищего, который совершенно ничего не имеет, который полностью зависит от подаяния. Помните, как Христос сказал: «Нищих всегда имеете и можете им, когда хотите, благотворить». Тем не менее, братья и сестры, согласиться нужно, что никто из нас не хочет быть нищим даже. Тем более мы не хотим быть нищими духовно. Богатые люди, которые имеют все, тем не менее, они хотят быть богатые не просто материально, они хотят быть богаты духом. Они хотят, вы обратите внимание, богатые хотят знать, чтобы их знали, что они добрые, что они честные, что они благородные. Вот вы обращали внимание, иногда какой-то богатый человек усыновляет какую-то сироту где-то там в Африке. И что, обязательно там кинорепортеры фотографируют? Кто-то сделал какое-то другое доброе, а обязательным образом есть те, которые фотографируют. Недавно, я знаю, тут великий человек в штате Орегон снимал кота с дерева. И обязательно появилось телевидение там. И весь мир узнал, какой хороший это политик. Ему и кота жалко. Это говорит о том, что богатые люди хотят быть духовно богатыми. И мы хотим быть духовно богатыми. Нам не нравится эта концепция быть духовно нищими. Мы хотим, чтобы о нас говорили хорошо. Мы хотим, чтобы у нас была хорошая репутация. Мы хотим, чтобы хорошо говорили о наших детях. Мы хотим этого. Мы не хотим быть нищими духовно. Мы хотим быть богатыми духовно. Что же здесь там делать? Господь говорит, что как раз нищие духом счастливы. Не богатые духом, нищие духом счастливы. И им принадлежит Царство Небесное. Сестры, как вам кажется, сложная, кажется, истина. Давайте ее упростим. Как мы определяем вообще нищету? Как вы определяете человека нищего? Нуждается. Часто, когда мы видим его такого, значит, нищего, совсем оборвано. Да, безвольный. Государство ему дает деньги, он не использует. Жить не умеет. Лентяй просто. Потерянный, мог бы по-другому жить. Мы думаем о нищих, как о тех, которые намеренно не хотят быть такими, которые не умеют управлять своей жизнью. Это люди безвольные, которые не имеют достоинства. Это бесхребетные, мягкотелые. Мы не хотим себя видеть в категории этих. Но, честно говоря, как мы определяем материальную нищету? Как мы знаем, что мы нищие? Моя мама рассказывала мне, что ее муж, мой отец, в свое время был самым богатым человеком на деревне. И знаете почему? У него был велосипед, такой на двух колесах. Он был самый богатый, потому что у него был велосипед, и ни у кого другого не было. И когда он ехал по улицам, люди выходили, знаете, как в деревне, помните, проезжают. Кто проезжает, люди подходят к калитке, обязательно смотрят, кто поехал, и провожают его взглядом. Он когда проезжал по улицам, выходили люди и смотрели на это чудо. Он был самым богатым человеком в деревне. Но дело не в этом. У меня сейчас есть намного больше, чем у моего отца. У меня не велосипед, у меня есть несколько машин. Не то, что они сильно хорошие, довольно неплохие, намного лучше велосипеда моего отца. И по сравнению с ним я могу себя считать миллионером. Вы знаете, у меня нет этого чувства, что я действительно богатый. Откуда? Почему у меня его нет? И как я определил это? Знаете, я когда посмотрел на людей, которые вокруг, которые имеют намного больше, думаю, ну что эти машины? Еле-еле дышат. Посмотри, какие у них машины, а что они? У того лодка, у того остров, у того дом. Знаете, как ощутить себя нищим? Поначалу, когда жил на квартире, как поехал один раз, первый раз в богатый, по-настоящему богатый район. И думаем, никогда мне этого не иметь. Я же нищий по сравнению с ними. Мы определяем свою нищету, сравнивая себя с кем-то более богатым. Это не есть что-то, которое застыло во времени. Мой отец был богатый, но он был богатый в этой деревне. Я намного богаче его, но по сравнению с другими я нищий. Как же определяется духовная нищета, братья и сестры? Нищета духовная, как бы ее определить? Это самооценка в присутствии самого богатого, которого мы знаем в этом мире. Духовная нищета – это когда мы сравниваем себя с самым богатым духовно. Мы не ощущаем духовную нищету, пока мы себя сравниваем с такими, как мы. И мы думаем, а я еще не такой, у меня еще это есть, я этого не делаю. И таких вещей не делаю, и дети мои этого не делают, что другие дети делают. И в нашей семье не совсем так, как у других. И своей женой я так не обращаюсь, и жена моя со мной так не обращается. Мы чувствуем свое достоинство. Но мы чувствуем себя богатыми, потому что мы не с кем сравниваем. Нужно себя сравнивать с богатыми, с духовно богатыми. Нищета – это осознание духовной нищеты, духовного состояния, когда мы сравниваем себя с святым Богом, который создал нас. Он открывает нам свой святой характер в Иисусе Христе человеческим языком. И когда мы себя начинаем сравнивать, кто Он есть, мы должны увидеть, что мы духовно нищие. То, что у нас есть, но оно ничего не значит. И до тех пор, пока мы будем себя сравнивать с себе подобными, у нас будет причина для хвастовства. И думают, у меня еще неплохо. Христос говорит, что блаженны нищие духом, не просто бедные. Мы не просто беднее Бога, братья и сестры. Когда мы сравниваем духовное богатство, когда мы смотрим на личность Иисуса Христа, мы не просто беднее, братья и сестры, мы нищие. Мы не можем это сравнивать. Вот когда нет этого взгляда, нет этого сравнения, мы живем спокойно. Господь говорит, что те, которые ощутили свою нищету, они блаженны. Мы осознаем себя нищими, когда мы сравниваем себя с богатыми, с духовно богатыми. Посмотрите на Моисея, вождя израильского народа. Это величайший лидер, о котором особое слово сказал Господь. Если какой-то пророк появляется, я с ним говорю во сне, в видении, но так с моим рабом, моим Моисеем, я говорю их с ним лицом к лицу. Но когда Господь к нему приходит, он встретился с Господом, и Господь говорит, иди, выведи народ. А Моисей говорит, я не могу. Я не могу, это слишком сложно. Я ничего не значу, Господи, пошли другого, я не могу. Он ощущает задачу, которую Господь перед ним ставит, она слишком сложная. И Моисей говорит, я не могу. Исаия, который обличал народ за грехи его, который обличал по пророчеству Божьему, он когда оказался в присутствии Божьем, закрыл лицо и говорит, погиб я, потому что я живу. Среди людей, с нечистыми устами. Вопрос не в том, что я делаю или не делаю, насколько я далек от них. Теперь я увидел Господа, и я погиб, потому что я живу в этом мире, и этого достаточно. Он вдруг ощутил громадную пропасть между собой и Богом. Он говорит, я погиб, я ничего не знаю, я полностью нищ. Это богач Петр, апостол. Это тогда, когда, вспомните, когда говорили, вы эту ночь все предадите меня, а Петр говорит, Господи, я не такой. Я хорошо воспитан, у меня есть определенные принципы, за которые я стою, у меня есть определенное благородство, у меня есть верность. Если все тебя оставлю, я не оставлю, я буду с тобой, можно меня рассчитывать. Господь говорит, петух не пропоет дважды, ты трижды отречешься от меня. И все, что произошло? Служанка подошла, не кто-то важный. Я тебя узнаю, ты был с ним. Он, нет, не знаю этого человека, первый раз вижу. Другой подошла, другая служанка, говорит, и я тебя видел там со Христом. Да нет, нет, что вы говорите, никогда не видел. Клянусь, никогда не видел, это ошибка. Куда делось его благородство? Куда делись хорошие качества духовные? Все лопнуло, ушло как туман, рассеялось. И Петр увидел Христа. Христос посмотрел на него. Написано, Петр горько заплакал. В этом взгляде он увидел все. Он вдруг понял, что он нищ. По сравнению с тем, что его Господь делает, он, имея власть и силу и славу, сейчас связанный, побитый, идет страдать за него. И он не отказывается. Сейчас его поведут, тебя его распнут, над ними издеваются, и он не отказывается. А я, что от меня требовалось его сказать? И ты был с ним? Да, я был. Не хватило. Он видит свою полную нищету, потому что он себя сравнил с богатым. Он сравнился с Господом Иисусом Христом, который поистине богат. В присутствии Бога мы видим себя не просто хуже, мы видим себя нищими. Поэтому нам необходимо идти в присутствие Божье. Нам нужно читать о Боге. Нам нужно рассуждать о Боге. У нас нужно это общение, чтобы у нас была правильная точка отсчета, чтобы мы имели с кем сравнивать себя. Пока мы себя друг с другом сравниваем, у нас дела хороши. Один молодой человек мне сказал, знаете, если вот эта сестра спасется, то я тем более войду в Царство Небесное. Я вспоминаю один яркий пример из моей жизни, который остался каждый раз, когда я приезжаю к своим родителям, я иду на то место и смотрю. Я помню еще из своего детства, когда наши родители купили участок на окраине дома и стали строить дом. Дом был, построили же почти дом. И тут рядом соседи стали появляться. Они стали строить дома. И появилась недалеко от нашего дома женщина. Ее, мне кажется, звали Клава. Эта женщина вдова, без мужа, одна, без всякой помощи, без родственников. Она купила участок, и она начала строить что-то на этом участке. Я помню это время, потому что мы, мальчишки, везде эти стройки проверяли, где что строят, почему все это было место для игры для нас. И вот эта женщина, у нее была такая детская коляска, которую она где-то достала. Она возила какие-то дрова, кирпичи, камушки, привозила, начинала строить. И вот в одном месте на участке она начала строить угол дома. Она видит, что так строит. Она построила этот угол, она видит, что-то оно не сходится. И она начала строить другой угол в другом месте участка. Потом она начала строить где-то в другом месте стену. И потом весь участок был загроможден вот этими кусочками строения. Там угол, там стена, какой-то бурьян поднялся, какое-то дерево. В конечном итоге она один угол, который ей удалось построить, она накрыла этим рубероидом, то ли этим шифером, и там она жила, в этом углу. У ней узнали из церкви наши братья и сестры, узнали соседи и решили объединенными усилиями построить ей дом. Мне пришли и говорят: Клава, давай мы поможем тебе. Она сильно обрадовалась. Она была очень рада, что люди проявили участие. Но тогда ей поставили условия: хорошо, Клава, мы завтра закажем бульдозер. И мы это все сломаем. И построим новый дом. И здесь Клава говорит: что? Я всю жизнь строила, а вы за один день поломаете? Не будет этого. И она осталась жить в этом углу. Соседи сошли в сторону, там невозможно было строить. Прошло лет 10. За это время поднялись деревья. Я когда приезжал к своим родителям, я искал свой дом. Они уже, улицы были не похожие. И я пришел к месту, где эта Клава жила. Оно было все заросшее какими-то будяками, каким-то бурьяном, деревьями. И какая-то куча хвороста со всех сторон. И меня соседи знают: ты знаешь, где Клава, где вход ее? Не знаю. Они мне показали дырку в этом хворосте, через которую она как лис влезала через этот хворост. И там где-то внутри она жила. Она осталась жить в этом хламе. Господь говорит: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Вопрос не в том, чтобы раздавить наши достоинства или то, что мы имеем, но то, что мы имеем, чем мы гордимся, оно на своем месте, но оно непригодно для той жизни, которую Господь приготовил. В этом мире оно имеет значение, в этом есть смысл. Но для того мира, для которого Господь готовит, ничто, что у нас есть, не годится как строительный материал. Это новая вселенная, это новое царство, другие принципы, другой характер требуется, который выстоит нагрузки вечности. И Бог говорит: я готов тебе построить, но ты должен признать, что ты нищ. Ты должен признать, что это я все развалю. Нужно было что-то на чистое место, и тогда я построю. Многие люди говорят: не позволю. Я учился, я работал, я трудился, я рос, я страдал, и я от всего этого должен отказаться. Не позволю, люди продолжают жить в этом хламе. Братья и сестры, может быть, в вашей жизни есть этот хлам, который вы настроили, которым вы гордитесь? Это неплохо. Это неплохо в этой жизни. Это достойно уважения, но мы идем в другую жизнь. Это все не годится туда. Это то, что нам мешает общение. Нам нужно прийти к Господу и ощутить, что все, что мы достигли, кто мы есть, оно ничего не значит по сравнению с той задачей, по сравнению с тем царством, по сравнению с царем, который хочет нас, чтобы царство свое установить прежде всего в нашем сердце и потом ввести нас в этот другой мир. Нищие духом действительно счастливы, потому что им принадлежит Царство Небесное. Вот этим людям, которые пусты духовно, которые осознали свою нищету и ничего не значимость перед Богом, они готовы, у них готовое место, оно чистое, Господь может строить. Это люди, которые полностью нищие, они надеются на Господа. Мы скажем: как это возможно? Возможно ли это? Реально ли это все? Господь говорит: нищим духом принадлежит Царство Небесное. Они счастливы, потому что и их царство. Когда они в этом состоянии, я начинаю устанавливать свою власть там. Царство происходит в них. Я готовлю их. И будущее вселенная, царство приготовлено для них. Они сядут со мной на престоле, чтобы править этой новой вселенной. И я знаю, какой характер требуется для того нового мира. Но им нужно осознать свою нищету перед Богом. Реально ли это? Может, это просто синяя птица? Как мы сделаем себя нищими духом? Знаете, братья и сестры, я скажу так. В этом мире мы пришли чудом. Нас никто не спрашивал. Мы из праха появились. Вот такие красивые, умные. Мы пришли в этот мир чудом. И в тот другой мир мы перейдем еще большим чудом. Господь готовит нас для этого мира. И Он знает, как перевести нас с этого мира в тот. И Он знает, каким мы должны быть, чтобы мы могли жить вечно там. Мы должны думать о себе с вечной перспективой. Смотрите на свою жену, на своего мужа, на своих детей, друг на друга. Мы просто временные, которые готовятся перейти в другой мир. И там другие стандарты и другие требования. И Господь знает, что именно нужно в нашем характере формировать, чтобы мы могли там жить вечно. Нам нужен Бог. Нам нужно сравнивать себя с Ним. И это не тот случай, когда мы говорим: Господи, я достиг, я не такой, как этот мытарь. Это не есть признание нищеты. Ну что, если это действительно так, как мы можем стать нищими духом? Что нам нужно делать? Практический вопрос. Ну, монахи уходили в монастырь, они себя ограничивали, они издевались над своим телом, они себя томили в надежде произвести эту не просто внешнюю нищету, но и духовную нищету. Вы знаете, еще раз напомню, может, вы не обратили внимания, чтобы себя ощутить нищим, ничего не надо делать. Пойдите в действительно богатый район. Вы начнете чувствовать правильные вещи. Чего не надо делать? Чтобы быть нищим духом, ничего не надо делать. Надо увидеть это. Мы объективно нищие. Мы живем в иллюзорном мире, когда мы создали ценности и благородство, в котором мы можем сказать, мы что-то представляем. Но на самом деле мы объективно нищие. И проблема не в том, что мы должны что-то делать, чтобы быть нищими. Нужно это увидеть. И как увидеть? Идти в богатый район. Сравнивать себя с тем, которые богатые. Читаем о жизни Господа Иисуса Христа, о Боге, как Он себя вел с Израилем, как Господь любил церковь свою, как ученики это делали, как эти святые люди. Смотрите на них, чтобы ощутить. И когда мы будем рассуждать, будем на них смотреть. Ощущение нищеты, оно приходит само собой. Ничего делать не надо. Нужно пойти в богатый район. Сравнить себя с богатыми. Истинно богатыми духовно. Трудное требование, но Господь все обеспечил. Нищие духом, они счастливы, потому что им принадлежит Царство Небесное. Как-то Христос говорит: я пришел взыскать и найти погибших. Зачем погибших искать? Все люди вокруг погибшие. Зачем их искать? Правильно, все погибшие, только некоторые осознают, что они погибшие. Все духовно нищие. Но только некоторые осознают это. И это не происходит само собой. Это происходит только, когда мы встречаемся с Господом. Когда мы рассуждаем о Господе, когда Дух Святой касается. И когда мы начинаем видеть большую разницу между Господом, которому мы верим, и самими себя. И между вечностью, к которой мы идем, и теми качествами, которые у нас на самом деле есть. И если мы хотим сидеть на престоле славы, мы должны подумать, что мы должны быть другими. И Господь знает, который создал нас из праха, Он знает, какие качества привить вам и мне. Нам нужно быть нищим, нужно увидеть это. И когда мы приходим в присутствие Божие, ощущаем свою нищету, нам проще с людьми. Почему мы с ними иногда не так ведем себя? Потому что мы исходим из позиции, что мы знаем, что мы богаче, мы лучше. И начинается конфликт. Каждый раз, когда мы приходим к Господу, и мы ощущаем это, Царство Божие действует на нас. Дух Святой сходит на наше сердце, и что-то меняется в нашем характере. Но если мы все время общаемся с людьми, сравнивая с ними, мы никогда не ощущаем нищеты, и мы никогда не чувствуем наполнения Царства Божьего в нашей жизни. Кто мы, братья и сестры? О чем мы молимся? К чему стремимся? Чем восторгаемся? Иногда мы можем сказать: Господи, я ничто, я черь пред Тобой. Господи, помилуй меня. Я грешник окаянный. Выходим с церкви, ну если кто-то из ближних нам скажет то же самое, что мы делаем? Реакция: как ты посмел оскорбить меня? Мы не до конца понимаем, что это действительно так. Мы почему такие чувствительные? Почему так быстро обижаемся? Почему тон голоса, слово какое-то? Почему? Потому что у нас есть сознание, преимущество, богатство нашего духовного. Нищий духом по-другому реагирует. И оттого у нас конфликты, что мы недостаточно нищи. Что мы не осознаем, кто мы есть. Мы не хотим быть нищими, но этой категории принадлежит Царство Божие, это они истинно счастливы. Вы знаете, когда мы начнем ощущать свою нищету, присутствие Бога, малость свою,
И когда мы находимся в присутствии Божьем, это не есть истязательство, это не есть уничтожение, это не есть отказ от того, что у нас по-человечески есть. Просто то, что у нас есть, оно не годится для того мира, в который мы идем. Ощущаем эту нищету, и вы знаете, находясь в этом состоянии, что происходит? Люди начинают смотреть со стороны и начинают замечать, что на нашем участке что-то строится. Бурьяны растаскиваются, этот хлам растаскивается, начинает подниматься определенное строение. Мы еще этого не видим, потому что мы ощущаем нищету присутствия Божия. Но люди замечают, начинают замечать новое строение. Когда-то Иоанна спросили, кто ты? Он говорит, я голос, вопиющий у пустыни. Как эхо я сказал, выполняя свое служение, я никто перед Господом. Но Иисус Христос со стороны говорит, из рожденных женами не восставал больше, чем Иоанн Креститель. Это самый великий пророк. Унижающий себя возвысится, и гордому Господь противится. Тот, который видит истинное состояние перед Богом, это и есть то состояние, которое необходимо для Бога, чтобы Он начал строительство в вашем сердце и в моем сердце. Да поможет нам Господь. Будем молиться. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!